Жети болду Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Отуз биринчи октябрдагы кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баратамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы 6 өткөрмө бекеттин эң ириси Оштогу достук өткөрмө жайында күнүнө миңдеген киши эки жакка каттап турат.
Эмне иш менен барып келесиз?
Тойго бардык. Бир тоо эжем бар. Кожоатта, Кыдырша деген айылда. 3 күнгө уруксат. 3-күнү кайтып чыгып келип атабыз.
Украина алгач ирет Түркияда жасалган байрактар дронун Донбасста колдонду. Ал ортодо Кыргызстан Түркиядан пилотсуз учак сатып алаарын билдирген. Кыргыз тарапты кызыктырган байрактар дрондору бул кандай жабдык өзү?
Байрактар ТБ-2 Түркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана суук куруу максатында колдонулган учкучсуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрондор керек учурда 8 чакырымдык аралыктан бутага суук курууга кудуреттүү.
Бул техника тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта компания ишкерлер тууралуу маалыматтарды камтыган Тескеп жаңы сайты тууралуу анын автору фактчекер Болот Темиров менен маектешебиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров иш сапар менен бүгүн Шотландиянын Глазго шаарына учуп кетти. 1-2 ноябрь күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган конференциясына катышмакчы жана дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Расмий кабарга ылайык, Жапаров саммиттин алкагында чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен да жолугушат. Глазгодо 31 октябрдан 12 ноябрга чейин өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясы климат боюнча эң масштабдуу иш-чара. Кыргызстан Орусиядан аскердик техникаларды, тагыраагы Ми-17Б-5 тигучагын жана Орлан-10Э деп аталган учкучсуз аппарат сатып алат. Каражат бюджеттен сарпталат. 30 октябрда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Рособорон экспорт ишканасынын жетекчиси Александр Михеев менен Бишкекте жолугушту. Бул тууралуу расмий кабарланды. Мурдараак Ташиев Кыргызстан Түркиядан да Байрактар дронун алып жатканын билдирген болчу. Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Марбайжиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкекте Абдулла Смалдыбаев атындагы опера балет театрында өттү. Иш чарага мамлекеттик катчысы Үйүмбек Касымбетов баштаган чиновниктер, акын жазуучулар, маданият өкүлдөрү жана башка ондогон жарандар катышты.
Бүткүл өмүрүн кандын, чарбачылыкка, элдин тарыхына, маданиятына артап койгон инсандар аз болушу мүмкүн.
Деди Касманбетов. Манас жана Данакер ордендердин ээси Марбайжиев 29 октябрда 86 жаш курагында көз жумду. Беларусь полиция кызматкеринин ишмердигине кийлигишкен деп камакка алынган журналист Денис Ивашинге мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. Бул тууралуу Беларусь мамлекеттик коопсуздук комитетинин Гродно облусундагы башкармалыгы билдиргенин Медиа Зона Беларусь басылмасы жазды. Ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ивашин эл аралык информ напалм басылмасынын редактору. Быйыл 12 мартта Гродно шаарындагы батиринен кармалган, андан бери 2 жолу атайын изоляцияланган камерага камалганын Настоящее время каналы маалымдаган. Кармалганга чейин ал жалдамалуу аскерлер жөнүндө жазып, бийликти тынч демонстранттарга карата колдонгон зордук зомбулук үчүн сынга алган. 2021 жылы Беларусьта бийлик бир канча журналисти жана бир нече маалымат каражаттарын жаап бир канча журналисти камакка алды. Дүйнөдө коронавирус 247 миллиондон ашуун адамга жугуп, 5 миллиондон көбү көз жумду. Акыркы күндөрү айрыкча Орусияда инфекция жугузгандар көбөйгөнүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсеби көрсөтүүдө. Ал эми Кыргызстанда 31 октябрга карай коронавирустан дагы 3 бейтап кайтыш болду. Үчөө тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Акыркы бир суткада 73 киши вирус жуктуруп алганы аныкталды, алардын 33 Бишкекте. Расмий эсепте Кыргызстанда коронавирустан кайтыш болгондор 2671 жетти. Ооруга чалдыккандар былтыртан бери 181 миңден ашты, алардын 175 миңден көбү айыкты. COVID-19 инфекциясына каршы 1,729,000 ашуун адам вакцина алды. Анын 1,000,000 чукулу биринчи дозаны, калганы 2 дозаны тең сайдырышты. Эмдөө бир адамга 2 дозада берилет, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Кыргызстанда 18 жаштан өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer BioNTech, AstraZeneca, CovaVac препараттары акысыз сайылууда. Саламаттык сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген.
Рахмат Санжар Эралиев айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эмертеңке барай маалыматы. Эртең 1 ноябрда айрым аймактарда жамгыр жаайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -1 + 4, күндүз 11-16, Талас жергесинде түнкүсү -3 + 2, күндүз 10-15 градус, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсү 0 + 5, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсү -2 + 3, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсү -2 - -7, күндүз 5-10 градус, Бийик Толуу райондордо түнкүсү -20 - -23, күндүз -4 + 1, Бишкек шаарында түнкүсү 2-4, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кеңири баяндарга өтөбүз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы 6 өткөрмө бекет тин эң ириси Оштогу достук өткөрмө жайы. Андан күнүнө миңдеген киши эки жакка каттап турат. 2010 жылда жабылган чек ара 2017 жылы кайрадан жанданган. Жүргүнчүлөр каттамда коронавируска байланыштуу кагаздар гана кол кармаарын айтышат. Аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу бекетке барып келген.
Ош шаарынын тургуну Кайрулло Умаров өзүн тыйканмын деп тааныштырды. Ал күзгү жыйынтыгын менен бүтүрүп коюп, учурда достук өткөрмө пунктунан чыккан жүргүнчүлөрдү шаарга ташып жатат.
Фала түйгөнү түшүп, силемиз.
Талаадагы иштер бүткөндө бул жака келебиз. Азыраак чай пул табалы, тирчилик өткөрөлү деп иштеп жатабыз. Үйүбүз деле жакын эле. Достуктан кардарлар чыкса, бизге да жакшы.
Силер болсо бизге эми жакшы. Бизге эми чоң чака болот, абарып. Өзбек кыргыз мамиласы жакшы болду, жана бири-бириге чыкышып
Өзбек кыргыз алакасы кыйла жакшырды. Биз да бул жерде таксиде иштегендер кыргыз өзбек дебей чогуубуз. Кезекке туруп кардарлар толбой калса, бири бирибизге берип, улуубузду урматтап, кичүүбүздү сыйлап, достошуп иштеп жатабыз.
Урмат кылып, жакшы дос болуп иштейбиз.
Ушул тапта достук өткөрмө бекетинде оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Ага карабай, ары бери каттагандардын саны үзүлбөйт. Арасында Кыргызстанга окууга келген студенттер, ишкерлер, той топурга каттаган жай тургундар да бар.
Туугандар бар. Бирок бизге документ, акча алса дагы биз ошого ыраазы болуп сүйүнүп туугандар менен тойлорго, эмелерге өткөнүбүзгө ыраазыбыз.
Эмне иш менен барып келдиңиз сонда?
Тойго бардык. Бир тоо эжем бар. Анжиян неместе. Кочоватта, Кыдырша деген айылда. Ошо небере сиге сүннөттө кылды, ошого бардык. 3 күнгө уруксат. 3-чү күнү кайтып чыгып келип атабыз.
Деди Араван районунун тургуну Махабат Абдыкадырова. Ал эми Өзбекстандык конок Ахрарбек студент денисинен каралган келген.
Деди энди карындашлар бар, конокко келдик.
Бул жерде тууганым бар. Бийматчылап келдим. Иним Ош мамлекеттик университетинде окуйт. Анын окуусунан, жатак жайынан, тамак аштан кабар алайын деген.
Жатагы калай болуп, корну калай болуп. Шу, абалаган келебиз.
2 өлкөнү байланыштырган эң чоң өткөрмө жайында маселелер да жок эмес. Жакында Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек ара кызматынын 3 жетекчисин, анын ичинде достук пунктунун башчысын кармаган. Атайын кызмат чек арадан өткөн кишилерди негизинен өзбек жарандарын опузалап, акча талап кылуу фактысын аныктаганын билдирип жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы каттамга коронавирус пандемиясынын да эпкини тийди. Жүргүнчүлөр достуктан өтүүдө эки тараптын чек арачылары коронавируска каршы вакцинаны тааныбай кошумча ПЦР тест алып жатканын айтышууда.
Кудай кааласа хамма жок жакшы, факат машы тест чыккандан бери кыйналып калдык. Келинлер.
Кудай буйурса баары жакшы. Ушул ПЦР тест талап кылып башталгандан бери кыйналып калдык. Тесттин алынышына каршы эмеспиз. Эгер ооруп калсак үйдө отурабыз. Болгону ушуну аксыз же арзан кылып койсо жакшы болмок. Барып келгенде балдар менен кыйналып калат экенбиз.
Барышыбыз бар экен, келишибиз бар. Балдар менен кыйналып, бул кайнаныкиге насып алып кел.
Деп кейди Кыргызстанга келин болгон Өзбекстандык Сулайка Рахманова. Достук бекети Ош облусунун Карасуу районунда жайгашкан. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерден күнүнө орто эсеп менен 8000ден 10000ге чейин киши өтөт. Бул бекеттеги каттамдарга 2010 жылдан кийин чектөөлөр киргизилип, байланыш катаалдашкан. Достук бекети 2017 жылдын сентябрь айында кайра толук ачылган. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстанды бириктирген Достук, Маданият, Баймак, Кызылкыя, Кадамжай жана Кайтпас бекеттери иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Азаттыктан уктуруузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн Тескеп.com деп аталган сайт иште баштады. Бул интернет сайттан каалаган адам ишканалар, жека жарандар бизнеске байланышкан маалыматтарды ала алышат. Сайттын негиздөөчүсү Темиров Лайф YouTube каналынын автору, иликтөөчү журналист, фактчекер Болот Темиров менен кабарчыбыз Айбек Абдулдаев маектешкен.
Суяга куш келипсиз. Болот мырза, мына жаңы эле ишке кирген Тескеп сайты тууралуу суроодон баштайлы да. Платформа журналисттик иликтөөлөрдө маалымат алуу, маалымат чогултуу ишин канчалык жеңилдете алат?
Биз топтогон тажрыйба, баягы маалымат издөө, коррупция же болсо тендерде туура эмес нерселерди таап чыккан тажрыйбабызды баардыгын бириктирип, биз программисттер менен иштешип ушул сайтты ачканбызда, бул негизи биздин тажрыйбабыз, топтолгон инструменттерибиз баардыгын буяка киргизгенге аракет кылдык. Бул негизи максаты журналисттик иликтөөгө деле эмес, негизи бизнес бизде Кыргызстанда ачык болсун деп максат койгонбуз да. Бизнес көп баягындай мошенничество болот, неме болот, ар кандай келишим түзгөндөн мурда бир аз болсо дагы мамлекеттик же болбосо башка жактагы булактардан маалыматтарды бир жерге топтолуп турат. Ошо Тескеп аркылуу текшерип алдын ала маалымат алганы бизнестер бизнесмендерге жардам катары да. Андан сырткары бул журналисттерге же жөнөкөй адамдарга деле мындай жардам, бир маселе болобу, тендер болобу, мыйзам бузуу болобу, ошолор боюнча маалымат топтоп өзүнчө иликтөө өткөрсө болот да. Ар бир адам Тескепке кирип оңой иликтей алат да, фирма болобу же адам болобу, ким экен, каяктан экен, мурда
маалымат ала алат,
маалымат ала алат, дагы кайсы кандай фирмалар менен байланышы бар экен, баардыгы бир 5 секундун ичинде фамилия, имя же болсо аты жөнүн же болсо фирманын атын киргизсе топтоп берет да маалыматты.
Азыр ошондо издеп порталында канча гана маалымат булактары бар?
Азыр биз баштадык, азыр 18-20 булактардан топтолгон маалымат бар, бирок биз келечек 60-тай булактардан ар кандай маалыматты топтогонго аракет кылабыз да.
Мына буга чейин силердин команда ачык булактардан көбүнесе социал медиадан сүрөттөрдү алып, видеолорду алып салыштырып бир катар иликтөөлөр чыкпадыбы? Анан ушу айти тармагына келсек да, мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтканда биздеги маалымат базалары канчалык жетиштүү? Кыргызстанда канчалык ачык? Айталы, ошол эле тендер өткөрүү болобу же бир кен иштеткен компаниялар болобу, маалымат булактарында мындай ачык айкындуулук барбы ошол базаларда?
Негизи тилекке каршы ошол эле Казакстанда же Россияда ачык маалыматтар көбүрөөк. Бизде дагы бар, жок дей албайм. Ошол эле Тажикстан же Өзбекстанга салыштырсак бизде көбүрөөк маалымат ачык булактарда бар да. Бирок мен баягы человеческий фактор деп коем да аны. Себеби негизи сайт ачылат, ошол эле жогорку соттун сайты ачылды, соттордун чечимдери чыгарылыш керек эле. Бирок тилекке каршы 13% эле соттун чечимдери чыгып атат айга. Бул человеческий фактор, ошо иштеген адамдар жетишпей атабы же болбосо башка негизи менен киргизбей атышат да. Бирок эми аз аздан ошо ачык булактарга чыгып атат да. Мисалы Минюст жакшы эле ачып атат, бирок кээде эски маалыматтар болуп калат, ал жерде бир аз эле кемчиликтер бар да. Башка сайттарда ошол эле тендерлер мамлекеттик ишканалар тендерлер чыгарат го, закупки говки дегенде. Ал жерде болсо издөө кыйын да, ушунчалык кыйын издөө системасы. Бир тендерди табыш үчүн бир топ убакыт кетириш керек да. Биз ошону ыңгайлуу кылып биздин сайтыбызга ал маалыматтарды башкачараак киргизгенбиз да.
Тескепте, Тескепте оңоюраак тапса болот.
Тескепте оңоюраак тапса болот.
Дүйнөдө ушундай Тескеп сыяктуу платформалар бир топ да. Кайсын тажрыйбага таяндыңар, ушул платформаларды карап көрдүңөрбү? Дүйнөдө кандай иштейт?
Ооба, биз бир топ сайттарды карап чыкканбыз. Казакстанда 3-4 сайт бар ушундай, Россияда 1000 болсо керек, андан көп. Башка мамлекеттерде дагы мындай сайттар көп. За честный бизнес деп ачылышат. Негизи баягы бизнесмендер репутация керек та. Ошо маалыматтарды карап, маалыматтарга таянышат. Бирок биз азыр болсо баягы Кыргызстандын ичинде биринчи сайт болуп атабыз.
Кыргызстанда жакында эле анык эмес маалыматты коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынмадыбы? Мунун өзү журналистикалык иликтөөлөргө, ошол интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө кандай таасир этет деп ойлойсуз эми мунун алдыда?
Ишке кирсе бир топ бизге кыйынчылык жаратат бул мыйзам.
Кайсы жагынан жаратышы мүмкүн кыйынчылык жаратса?
Негизи мурун бул мыйзамга чейин биз топтогон маалымат сот чечими аркылуу эле жалган же жалган эмес айтат эле. Азыр болсо ошол эле бир орган өзү жеке чечими менен чыгарып коет, а бул жалган экен деп туруп сайттарды жаап коет да. Бул ушундай мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк бийликке берди, кубалды.
Фейк маалыматтар жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Бул жалпы эле дүйнөдө глобалдык көйгөй катары айтылып атпайбы? Мына Кыргызстанда фейк маалыматтардын коомго таасири канчалык? Маселен, алдыда Кыргызстанда бир чоң саясий өнөктүк келатат. Парламенттик шайлоо
таасири абдан чоң. Себеби баягы критическое мышление деп коет ого жигитте, көбү ишене берет да. Жалган бурмалоо, манипуляция кылып фейк аркылуу аларды таба албайсың деле. Фейковый аккаунттун аркасына жабынып фейк маалыматтар социалдык тармактарда шайлоо болгондо абдан көбөйөт дагы.
Демек ошол жалган маалыматтар көбөйгөндө кайсы бир саясий оппонентке каралоо, анан добуш бере турган кишинин аң сезимин өзгөртүү келгенге чейин таасир эте алабы Кыргызстанда? Мындай тандоосун өзгөртүү келгенге чейин
өзгөртүшү мүмкүн. Буну колдонуп келишкен. Мисалы мындай мониторинг кылганда мурунку шайлоолордо акыркы жума ушундай эң жаман, эң жалган маалыматтарды ыргытышат да, аракет кылышат.
Тескеп.com сайтынын негиздөөчүсү фактчекер Болот Темировду Айбек Абдылдаев кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстан Орусиядан Ми-17В5 тигучагын жана Арлан-10 деп аталган учкучсуз аппаратын сатып алат. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча жыйыны катышуу үчүн бүгүн Шотландиянын Глазго шаарына барды. Кыргыз эл жазуучусу драматург Мар Байжиевдин сөөгү бүгүн Бишкектеги Ал Арча көрүнүштөрүнө коюлду. Өзбекстанда элди мажбурлап бактар тердирген 5 жетекчи жазаланды. Беларусьта полиция кызматкеринин ишмердигине килгишкен деп камакка алынган журналист Денис Ивашинге мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылды. 31 октябрга карата Кыргызстанда коронавирустан 3 бейтап кайтыш болду, дагы 73 кишиден вирус табылды. Ирандын расмий өкүлү май куюу тармагындагы кибер чабуул үчүн АКШ менен Израилди айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЧКТОР сайтында. Кеңири баянга өтсөк, Украина алгач ирет Түркияда жасалган байрактар дрону менен Донбасстагы чекчилердин бутасына соккурду. Анулай бул дронду жасаган түрк компаниясы дагы бир мамлекеттик экспорт баштыларын жарыялаган. Ага чейин Кыргызстан Түркиядан пилотсуз учак сатып алаарын билдирген. Бул байрактар дрондору тууралуу эмне билебиз? Кесиптешим Кубатбек Касымбеков бул аппараттын айланасындагы соңку жаңылыктарды 5 дрон тегерегинде түшүндүрүп берет.
Украина впервые применила против пророссийских сепаратистов на Донбассе турецкий боевой беспилотный летательный аппарат «Байрактар».
Киев уруш жүрүп жаткан Донбасста биринчи жолу «Байрактар» дронун колдонгону жөнүндө кабар 26 октябрда желдей тарады. Украина армиясы жарыялаган видео көбөлөгөндөй, асмандагы пилотсуз учактан чыккан ракета жердеги артиллериялык техниканы бир нече көзүрмөндө жок кылды. Жергиликтүү медиа жазгандай, бул дрон атайын эле артиллериянын кишилер жок жерине соккурган. Натыйжада бир да адамдын өмүрү кыйылган эмес. Украина армиясы бул сокку Орусия колдогон жикчилдердин гранитный аймагындагы аткылоосуна жооп болгонун билдирди. Украиналык аскердик эксперт Михаил Самусь байрактарды колдонуу боюнча чечим абдан жогорку жетекчилердин деңгээлинде кабыл алынган деп эсептейт. Ал бул окуя Украинанын чыгышындагы согуштун жаңы этабына жол ачышы мүмкүндүгүн айтты.
С этого момента
ушул көзүрмөмдөн тарта Орусия Украинага жана Украинанын Донбасстагы мүмкүнчүлүктөрүнө башкача мамиле кыла баштайт. Менимче аларда чоң маселелер башталды.
Украинанын чыгышындагы согушка тиешеси жок экенин айтып келе жаткан Москванын жообу да күттүргөн жок. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков байрактар Донбасста тынчтыкты орнотууга өбөлгө түзбөйт деп билдирди.
У нас здесь действительно особые хорошие отношения с Турцией.
Чындыгында биздин Түркия менен өзгөчө жана жакшы мамилебиз бар.
Тилекке каршы Украина аскерлерин мындай курал менен камсыздоо аракети чектеш аймактарда потенциалдуу түрдө кырдаалдын курчушуна алып келиши мүмкүн.
Линия соприкосновения.
Киев Түркиядан соққы ұрушы ұшқышсыз тактикалық жабдулардың партиясын сатып алу туралы келісімге 2019 жылдың башында қол қойған. Адеп Украинаға 6 әскерлік дрон бір қатар жабдықтар менен қошо келгені, бұл келісім дейлік 70 миллион долларға бағаланғаны хабарланған. Ушул уақытқа чейін Украина байрақтарды сынудан ғана өткеріп келген еді. Эми байрақтар қандай істерін түсіндіре өтөлі. Байрактар ТБ-2 Түркиядагы Байкар компаниясы жасап чыккан чалгын жана суук куруу максатында колдонулган орточо бийиктикте узак убакытка учалган учкучсуз аппарат. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган бул дрондор 5.5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө берет. Керек учурда 8 чакырымдык аралыктан бутага суук курууга кудуреттүү. Узундугу 6.5 жана 2 канаттын узундугу 12 метрге чейин жеткен бул дрон 55-155 килограммга чейинки жүктү көтөрө алат. Бул дрондор Түркиянын Турксат спутник түйүнү аркылуу аралыктан көзөмөлдөнө чана башкарылат. Анкара анын так баасын ачык жарыялаган эмес, бирок айрым интернет булактарында бир байрактар кеминде 5 миллион доллар турушу мүмкүндүгү белгиленип келет. Байкар компаниясынын машина куруу боюнча инженер октябрь айынын ортосунда көз өтүп кеткен өз демир байрактар 1984 жылы негизделген. Дрондордун аты бир четинен бул үй бүлөнүн фамилиясынан алынса, экинчи жагынан байрактар түрк тилинен которгондо байрак же туу көтөргөн киши деген маанини берет.
Байрактар акынжы тааруузи инсансыз саварыжынын
жакында бул компания 12 чакырымга чейин көтөрүлө алган акынжы байрактар деп аталган жаңы аскердик дронду ийгиликтүү сынап август айынын соңунда Түркиянын куралдуу күчтөрүнө өткөрүп берди. Байкардын башкы технологиялык жетекчиси өздөмөр байрактардын уулу Селчук байрактар түрк дрондору туруктуу түрдө жаңыланып, аскердик операциялардын табиятын өзгөртүп жатканын сентябрь айында CNN түрк телеканалына курган маегинде айтты.
Onlarca tank mesela sınır boyundan ilerliyor.
Мисалы, чек арада 10 танкылар чыгып келе жатат дейли. 5 дрон булардын баарын 20 мүнөттүн ичинде жок кылып коет. Мындай жаңышыл жабдыктар менен танкаларды, аскердик унааларды зыянсыздандырып кое аласыз. Англиялыктар танкалар керекпи деген суроону бере башташты.
Учурда дүйнөгө таанылган компанияны бир туугандар менен башкарып жаткан Селчук байрактар түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы. Ал президенттин кичүү кызы Сумия Эрдоганга үйлөнгөн. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Түркиянын дрондору тууралуу берүүбүздү улантабыз. Эми байрактарды кайсы өлкөлөр колдонуп жатканы тууралуу кеп кылалы. Түркиянын куралдуу күчтөрү, жандармериясы, атайын даярдыктагы аскерлери жана деңиз флоттору байрактарды 2014 жылдан бери колдонуп келет. Ошентсе да бул дрондордун атагы көбүнчө Түркиянын Сириядагы, Ливиядагы аскерлик чабуулдарында, өзгөчө Тоолу Карабактагы 6 жумалык согушта чыккан. 2020 жылдын февраль айында байрактар Анкаранын жазгы калкан операциясында Сирия күчтөрүнүн жана жоочулардын бир топ позицияларын талкалаган. Ливияда да Триполидеги улуттук өкмөт менен каршылашкан генерал Халифа Хафтардын күчтөрүнө да каршы колдонулган. Forbes журналы жазгандай, Ливиядагы операцияларда байрактар генерал Хафтарга караштуу орусиялык Panzer S1 зениттик ракеталык комплексин жок кылган. Байрактар 2020 жылдын күзүндө Тоолу Карабактагы армян жана азери күчтөрүнүн ортосунда болгон согушта Азербайжандын жеңишин шарттаган негизги куралдардын бири катары мүнөздөлүп келет. Жогорудагы согуштук аракеттерде көптөгөн байрактарлар атып түшүлгөнү да кабарланган. Түркия өзгөчө Тоолу Карабактагы операциялардан кийин дүйнөдө байрактарга кызыгуу күчөгөнүн билдирип жатат. Бул тууралуу август айынын соңунда байрактар акынжы дрондорун армиянын карамагына өткөрүү иш чарасында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган да сөз кылган. Ал мындай дрондор Түркиянын өнөктүштөрүнө гана берилерин белгилеген.
ТБ-2лерибизди Украина, Катар ве Азербайжана
Байрактар ТБ-2 дрондорубузду Украинага, Катарга жана Азербайжанга экспорттадык. Жаңы келишимдер да түзүлүп жатат. Польша баш болгон 10 ашык өлкө менен макулдашууга кол койдук. Убактысы келгенде аларга да беребиз. Улуттук пилотсуз учуучу аппаратыбыз үчүн дагы көп өлкө кезек күтүп турат. Бирок булар акча басып чыгарган бардык тараптар ала берүүчү жабдыктар эмес. Улуттук технологияларыбыздын союздаш өлкөлөрдүн коопсуздугуна көмөк көрсөтүшүнө маани беребиз жана өз чечимдерибизди стратегиялык артыкчылыктарыбызга жараша кабыл алып жатабыз.
Стратегик өнчөлүктөрүбүзгө көрө берүйбүз.
Деп айткан эле Эрдоган 27 октябрда Байкар компаниясы дүйнөнүн дагы бир өлкөсү менен Байрактар ТБ2 дронун экспорту боюнча келишим түзүлгөнүн билдирди. Бирок адаттагыдай эле бул кайсы өлкө экенин ачык жарыялаган жок. Болгону бул келишим менен Байрактар ТБ2 экспортолгон өлкөлөрдүн саны 13 жетти деп билдирди компания. Аталган компаниянын сайтындагы маалыматка ылайык, учурда Түркия, Катар, Украина жана Азербайжандагы Байрактар дрондорунун жалпы саны 160 ашат. Аскердик маселелерди талдаган порталдар Түркия менен дрондорго байланыштуу макулдашууга жетишкен өлкөлөрдүн катарында Марокко, Ангола, Албания, Латвия жана Венгрия да бар экенин жазып жатышат. Кыргызстандын болочок планын эсепке албаганда Борбор Азияда кеминде бир өлкөдө же Түркмөнстанда да Байрактар бар экени жакында маалым болду. Түркмөн бийлиги сентябрь айында эгемендиктин 30 жылдыгына арналган аскердик парадта кеминде 2 байрактарын көрсөттү. Парадта тартылган сүрөттү Байкар компаниясы да Twitter'да бөлүшүп, Түркмөнстанды эгемендик күнү менен куттуктады. Азыр эми Кыргызстандын Байрактар дрондорун сатып алуу планы тууралуу кеп кылсак, Кыргызстан Түркиядан дал ушул дрондорду алып жатканын 21 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Бирок ал Түркиядан канча дрон, канча акчага сатылып алынып жатканын жана анын шарттарын так айткан эмес.
Турцияда жасалып атат. Биз Туркияда Байрактар дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 мамлекетте бар экен. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы диспозиттер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген.
Деп айткан Ташиев. Аны улай президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында Кыргызстан бир жылда аскердик техникаларды жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, өлкө дрондорду да алып жатканын белгилеген.
Түркиядан анан Россиядан ошол дрондорду алып атабыз, ошо ударный беспилотниктер деп коебуз. Эмне максатта алып атабыз? Биз бирөө менен согушалы деп максатта алып аткан жокпуз. Өзүбүздүн коопсуздугубузду коргойлу мамлекет. Элибиз тынчуктасын, чек арачыларыбыз баягы өлбөсүн, өлүмгө учурабасын деген максатта биз күчтөп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, 29 апрелде кагылышуу болгондо эми эч кимге деле жашыруун эмес, кошуна мамлекеттер деле бири бирибизди жакшы билебиз. Дүйнөлүк держава болгон мамлекеттер деле биздин акыбалыбызды жакшы билет. Бир асманга учуп чыга турган тик учагыбыз жок эле. Бир истребителибиз жок эле.
28 октябрда аскердик жаңылыктарды жазган орусиялык Интерфакс АВН сайты Кыргызстандын соңку планы боюнча орус армиясынын отставкадагы генерал-лейтенанты Евгений Буженскийдин комментарийин жарыялады. Анда Буженский Кыргызстан түрк дрондорун Орусия менен макулдашкандан кийин сатып алып жатышы мүмкүндүгүн, антпесе жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы макулдашууларды бузуу аракети катары саналарын билдирген. Быйыл август айында Кыргызстанда учкучсуз учуучу аппараттардын системасын чыгаруу аракеттери жүрүп жатканы кабарланган. 12 августта министрлер кабинетинин ошол кездеги төрагасы Улукбек Марипов Шумкар трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомун түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Анда бул корпорация учкучсуз учуучу аппараттардын системасын чыгаруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырары белгиленген. Компаниянын негиздөөчүсү мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду болгону менен инвесторлор ким экени так айтылган эмес. Акырында эми байрактардын атаандаштары тууралуу учукка кеп кыла кетели. Дүйнөдө учкучсуз учуучу аппараттардын түрлөрү көп, алар чакан, чалгын дрондорунан тарта чоң ракеталарды алып жүрүүчү аскердик дрондор. Ошентсе да сокку урууга жөндөмдүү орточо жана жогорку бийиктикте уча алган дрондорду жасаган өлкөлөр көп эмес. Аскердик дрондорду чыгаруу боюнча дүйнөдө АКШ, Кытай алдыңкы саптарда турат. Түркия бул өлкөлөр менен тең тайлашып калганын билдирип келет. Америкалык Global Hawk дрону өтө бийиктикте 30 саатка чейин учуп жүрө алат. Бул аппарат күнү түнү дебей сапаттуу видео сүрөттөрдү тартып керек учурда соккурат. Дрондорду чыгарган компаниянын расмий сайтында жазылгандай, Global Hawk дрондору Ирак, Ооганстан сыяктуу бир топ аймактарда колдонулуп 320 000 сааттан ашык учкан. Кытай америкалык мындай пилотсуз учактарга атаандаш катары Wing Long дрондорун өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Жергиликтүү медиа бул дронду Кытай баштан аяк өз күчү менен жасаганын, ал рынктагы башка аскердик дрондордон кыйла жеңил экенин, континенттердин ортосунда да уча аларын жазып жатат. Орусия болсо орточо бийиктикте учуп соккурууга жөндөмдүү Орион дрондорун өнүктүрүү үстүндө. Кыргызстан алам деп жаткан орусиялык Арлан дрондору болсо негизинен чалгын жана куткаруу кызматтары үчүн байланыш түйүндөрүнө бөгөт коюу үчүн колдонулат. Адистер, пилотсуз учактардын аскердик операциялардагы ролу артып бара жатат дешет. Анткени учкучсуз дрондорго чыгым энергия аз кетет. Эң башкысы пилоттордун өмүрү коркунучтуу болбойт. Ошентсе да дрондорду абадан коргоонун системалары оң эле атып түшүрөт. Мындан тышкары, ар кыл согуштук аракеттерде пилотсуз учактар соккуруп, андан көп адамдардын, анын ичинде жайкын тургундардын өмүрү кыйылган учурлар да аз эмес. Ошондуктан дүйнө жүзүндө мындай куралдарды киллер роботтор деп мүнөздөп, аларды колдонууга каршы чыккан активисттер да бар. Алар өзгөчө жасалма интеллекттин өнүгүшү менен робот куралдар адамзатка коркунуч жаратарын белгилеп келишет. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Бул макаланын текст версиясы сайтыбызда сөзсүз кире окуп коюңуз. Ошону менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымамынов. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и посетители нашего сайта. В эфире Азаттыка «Перекрёсток». Сегодняшняя тема нашего выпуска – это реабилитация и реинтеграция возвращенцев из зон боевых действий. Опыт стран Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие Ольга Рыль, директор общественного фонда «Право» из Казахстана, Улия Ильмурадова, директор Международного социально-просветительского центра «Баркарор Хайот» Узбекистан, и директор Булан института Чолпон Орзубекова. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. В Бишкеке прошла трехдневная конференция на эту тему. Нам удалось буквально с трапа самолета снять наших гостей, экспертов, чтобы поучаствовать в нашем сегодняшнем выпуске и обсудить актуальную на настоящее время в регионе тему. Госпожа Рыль, мне подсказали, что вы с самого начала участвовали в этом процессе репатриации, подготовки к репатриации в Казахстане. Могли бы рассказать об опыте соседнего с Кыргызстаном государства, как реализовывался этот процесс?
Действительно, опыт других стран, он полезен для всех стран Центральной Азии. Первый ребенок, который был возвращен в Казахстан, это в 2016 году ребенок, он был возвращен из тюрьмы, где находился вместе с отцом, когда их задержали при переходе из Сирии в Турцию. Вот этот опыт работы дал основание нам работать и в дальнейшем с детьми, которые вернулись из зон террористической активности. Сейчас этот ребенок завершает обучение в школе, это 11 класс, и мы можем сказать о положительном его опыте. Отец его тоже возвращен, находится в местах лишения свободы. Но работа с этим ребенком дала основание создать те программы, которые уже были, скажем так, адаптировано к тем детям, которые стали возвращаться. Следующая партия у нас детей и женщин. Согласно указу президента о возвращении детей и женщин из зон террористической активности, прибыла в январе 2019 года. Хотя мы ждали в 2018 году, в сентябре, но по определенным обстоятельствам этого не случилось. И первая партия 40 человек, 30 детей, 10 женщин. 11 женщина была сразу же арестована, были возвращены. И вот это первые Жусан-1 считается у нас, когда вернулись эти дети и женщины. С учетом той ситуации, в которой они находились, конечно, изначально, первоначально была поставлена задача, это их медицинское обследование. И я вам хочу сказать, что на 38 особо опасных заболеваний сразу же были сняты анализы. Сразу же двое детей были помещены в медицинский центр, потому что это были дети, которые нуждались в срочном оказании. Это у нас приехала мама, пятеро детей, и из которых трое были близнецы. И с учетом проживания там, в Сирии, с учетом того, что они находились в этих лагерях, конечно, дети были все ослаблены. Но когда приехала партия женщин в рамках ЖУСАН-2, мы поняли, что насколько это серьезная проблема. И мы даже говорили, что ЖУСАН-1 – это женщины и дети в шоколаде, потому что они не голодали, и они не были под тем, той бомбежкой, под которой оказались вот эти уже женщины, вернувшиеся, оставшиеся часть. И, конечно, некоторые вещи мы перерабатывали по ходу, то есть была увеличена медицинская часть, потому что первый месяц они находились на базе специализированного центра отдыха для детей в Актау. То есть это солнце, море, для того, чтобы дети могли получить сразу же те витамины, вещества, обследования и так далее. И уже, учитывая наш этот опыт, и понимая, что такая масса людей прибыла, что необходимы специалисты. То есть вот те 17 центров, которые мы создали, конкретно наша организация, это центры социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних, они были созданы в 9 регионах первоначально, а когда уже мы подключились в операцию ЖСАН, мы в остальных регионах создали. Представители, социальные работники и психологи, они приехали и месяц находились там в Актау с этими женщинами по мере их прибытия. Женщины начали прибывать в мае, 6 мая, и последняя партия отбыла в июле, 26 июля, вернулись по месту своего жительства.
26 июля это какого года?
Это было 2019 года.
19-го. И сколько всего было проведено таких операций?
Вы знаете, я для себя четко называю, что у нас была операция ЖУСАН-1 и ЖУСАН-2, но внутри ЖУСАН-2 было 5 заездов женщин. Возвращенных. Они пребывали с месячным сроком в разрыве месяц.
И всего было репатриировано 722 человека.
Да, но я вам хочу сказать, что эта цифра, она и увеличивается, потому что уже начиная, наверное, с конца 2019 года, и особо активно это было в 2020 году, стали возвращаться женщины самостоятельно. Мы их называем самовозвращенки. Это те женщины, мужья которых погибли, но которые смогли выехать на территорию Турции. Часть из них была депортирована, часть из них самостоятельно вернулась в Казахстан через посольство Казахстана. Или из Афганистана, из Египта. И я хочу сказать, что вот последняя женщина, которая вернулась, у нас с 4 детьми, муж отбыл уже наказание, он освободился, находится под пробационным контролем, и вот она сейчас вернулась из Турции для восстановления семьи. У нее 4 детей. То есть количество самовозвращенок вот такого плана, чьи мужья таким или тем или иным образом были приверженцы или являются приверженцами ДРТ, они возвращаются, и это количество будет увеличиваться, потому что мы не знаем, сколько женщин выехало в Турцию, вовремя поняв, насколько это серьезная ситуация в Сирии, и что они могут там погибнуть. Они же все нелегально выходили. И, естественно, вот я общаюсь с этими женщинами, я знаю, что их и депортировали, и штрафовали, и, может быть, их надо было сразу, как только полиция выявляет мигрантку, ее надо было сразу с детьми возвращать. Ну, там платили штрафы, пытались как-то оставаться женщины, потому что они боялись возвращаться сюда, в страну, боясь наказания. Это, конечно, результат отсутствия должной информационной политики в этой части. Ну, вот на сегодняшний день мы работаем с этой категорией, и я считаю, что определенный этап социализации мы прошли. То есть мы оказали комплекс социальных услуг. Мы их продокументировали, в первую очередь сразу же женщин. Детей, часть детей, которые получили документы, свидетельство о рождении на территории Казахстана, это было легко восстановить. Более сложные процессы были связаны с проведением геномных экспертиз, участием в судебных процессах, потому что юристы наши участвовали в судебных процессах, представляя интересы этих женщин по установлению факта рождения для того, чтобы получить свидетельство о рождении. И я вам хочу сказать, что это был создан судебный прецедент, потому что в практике такого количества и таких случаев не было.
Для некоторых судей мы эту тему было... продолжим чуть позже, вот насчет судебных разбирательств. Госпожа Емурадова, в Узбекистан тоже репатриировали более 500 граждан этого государства. И я вот опять продолжение первого вопроса. Как в Узбекистане проходит процесс реабилитации и реинтеграции этих граждан, возвращенных из зон боевых конфликтов, в общество?
Спасибо за приглашение, за возможность высказаться. Конечно, я вообще вначале хочу сказать, что объединяет все наши страны. Это те, кто вернул своих граждан. Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Это, наверное, приверженность нашим традициям, да, традициям и вот таким гуманным подходом к женщине, к детям. Да, и, возможно, именно Центральная Азия для многих стран развитых, которые пропагандируют идеи демократии, верховенства права и закона, мы действительно для многих стран являемся примером того гуманного подхода к своим гражданам, который отразилось именно в решении лидеров наших стран о возвращении своих граждан. У нас в Узбекистане было 5 операций. Операция «Мехра», это «Добро», в рамках которых возвращено более 500 человек. Это же, в основном это женщины и дети, мужчин среди этого количества нету. Я, конечно, хочу сказать, что так же, как и у моей коллеги из Казахстана, готовых рецептов не было ни у кого, абсолютно. И на первый момент вот, то есть была проблема, да, нужно было что-то решать, а как решать, готового вот такого ответа никто не имел. Что нас всех объединило, да, и что является одним из успехов, вот именно таких успешных моментов в вопросах реабилитации репатриантов в Узбекистане, это модель социального партнерства. То есть была создана рабочая группа при кабинете министров. В рамках этой рабочей группы был разработан национальный план с дорожной картой, куда были вовлечены ключевые министерства, те министерства, в мандате которых заложено оказание вот этих, именно вот этих услуг, которых эти люди нуждались. Кроме того, именно модель социального партнерства, в эту работу были привлечены также институты гражданского общества. В лице нашей организации, в лице Республиканского реабилитационного центра, Центра социальной адаптации детей. И как бы каждый из партнеров от этого, это такой круг, да, в кругу которого находятся эти женщины и дети, каждый из нас внес в свою лепту. И каждый четко понимал, что если вот эта цепочка разорвется, то, возможно, не будет того должного эффекта, который сейчас есть. И я хочу сказать, что, несмотря на то, что, как бы, да, есть проблемы, я хочу сказать, что именно проблема реабилитации и интеграции женщин и детей, вернувшихся из зоны террористической активности, это такая проблема, где есть вызовы, да, буквально каждый день. И каждый день появляются такие проблемы, о которых мы даже не подозревали, да. И именно вот эта мобильность, да, и вот этот комплексный подход позволяет, даже если не сразу, то по мере вот этих наращивания этого темпа оказания им базовых услуг. В настоящее
то
время...
То есть вот этот процесс реабилитации и реинтеграции, он не менее сложный, чем сама как бы доставка этих граждан на родину, да?
Конечно, конечно, однозначно. Однозначно, и хочу сказать, что это такие взаимосвязанные процессы, потому что очень часто, например, те процессы, которые связаны по их возвращению, процессы документирования, они начинаются уже там, в тот момент, когда формируются эти группы для того, чтобы репатриировать их на родину. И поэтому этот процесс, это два процесса, которые плавно перетекают один в другой. И нельзя сказать, что это совершенно разные как бы, процедуры. Это вещи, которые работают в комплексе.
Госпожа Урузбекова, я для наших зрителей отмечу, что работает в Европе, в Женеве. И могли бы вы рассказать об опыте Европы, да, в репатриации своих граждан, потому что у некоторых наших зрителей может сложиться впечатление, что из зоны боевых действий репатрируют только граждан стран Центральной Азии.
Ну, вы знаете, что уже 2 года ООН призывает всех стран забирать своих граждан, особенно женщин и детей. Потому что это вопрос ответственности каждой страны для обеспечения мира вообще в мире, да, есть такая международная норма. Если, например, гражданин какой-то страны может быть опасным в другой стране, эта страна должна нести ответственность. То есть репатриировать, потом
реабилитировать.
Да, реабилитировать или же обвинения. Вот поэтому очень много норм международных, и есть резолюции ООН. 3 резолюции. И поэтому он призывает всех стран забирать своих граждан, особенно детей. Но, конечно, европейские страны были вначале очень как бы скептически относились. И тот факт, что многие европейские страны уже были несколько террористических актов, и они, конечно, боятся. Они говорят, что первое – это наша как бы национальная безопасность. И, во-вторых, многие европейские страны, они прислушиваются к мнению народа. И у них были опросы по этому поводу. Можно ли, думаете ли, согласны ли вы репатриировать этих граждан? И во Франции, в Британии народ был против. 70%, 80% сказали, что нет. И поэтому как бы правительства европейских стран, они прислушаются мнению, общественного мнения, и поэтому вот, это, вот этот процесс затормозился. Но из-за того, что ООН и многие международные организации, они как бы поднимают этот вопрос, и вот неделю назад, например, ООН создал такой фонд, и это называется Global Framework.
Вот рамочная это, программа.
Рамочная программа, да. И там специальный фонд. Если какая-то страна хочет репатрировать, сейчас ООН может дать деньги из этого фонда. Раньше такого не было. Вот. И есть такая тенденция, вот в течение последнего года европейские страны начали рассматривать репатриацию детей, маленьких детей. И они начали уже процесс. Да, и есть страны, которые 20 женщин, 10 женщин, 5 женщин, но в основном детей маленьких. Они начали сирот. Вот. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда мы говорим репатриация, это кажется очень легко, да, отправить самолет. Это не отправить самолет, это только начало большой работы. Реабилитация и реинтеграция – это тяжелый и долгий процесс. И мне кажется, это должно длиться минимум 5 лет. И это огромные финансовые расходы. Вот поэтому многие страны думают, и сама подготовка, мне кажется, длится 2 года минимум, потому что надо элементарно, надо мобилизировать всех специалистов, психологов, теологов, социальных работников, чтобы они были готовы работать с ними, потому что это специальная группа людей. И особенно, например, наши имамы должны быть готовы работать с ними, чтобы объяснить, что такое ханафи масхаби, почему они думают, что они просто как бы ошиблись, да, и объяснить, что ислам это такой, такая религия очень
гуманная,
да, и поэтому это тяжкий труд. И для страны, это и для Кыргызстана, например, Кыргызстан должен быть готов к этому. Это не значит 2 месяца или год, нет, это 5-6 лет работы, ну, минимум, да?
Лет, считаем, что надо, потому что 3 года это социализация, это однозначно, 3 года это реабилитация, потому что...
6, да. Это для взрослых, да?
Это одинаковые для детей и для взрослых. И 3 года это уже реинтеграция, потому что еще с учетом ковида есть моменты оттока того, что мы наработали, то, что мы получили положительный результат. Это не только по Казахстану, по всей Центральной Азии, по всему миру, собственно говоря. Но вот мы изначально в Казахстане для себя как бы определили, что это должна быть программа минимум 9 лет. 3 года социализация, 3 года реабилитации, 3 года реинтеграция. И уже затем мониторинг.
Но реинтеграция началась одновременно, да?
Да. Ну, потому что так
это
сложилось.
Это очень индивидуально. Да, то есть это по очень... каждому кейсу по можно сказать, женщине, что да.
Можно добавить?
Да, конечно.
Вы спросили по поводу европейских стран. Я просто расскажу, что произошло, да, когда вот он начал призывать стран. Вот европейские страны начали обсуждать разные политики, да. И они, например, была такая дискуссия, что надо создать такой эдхок трибунал специальный, да, чтобы их... Потом они, 11 стран, собрались, например, в Швеции, но ничего не получилось. А потом они хотели еще международный криминальный суд использовать, и это рассматривалось в ООН, в Совете Безопасности. Но Китай и Россия было поставлено вето, и это не прошло. А потом, например, Франция хотела, чтобы эти боевики французские, они были, чтобы переведены на иракские тюрьмы, шли такие секретные переговоры. Потом, после критики международных организаций, Франция приостановила этот процесс. Ну, в общем, репатриация была последняя в очереди, да? И они начали вот эти обсуждения. Но потом, мне кажется, они сейчас многие страны поняли, что других вариантов не существует.
Вот по поводу судов как раз мы сейчас продолжим. А следующий вопрос у меня такой, да? Кыргызстан одним из последних начал вот эти операции по репатриации своих граждан. В Кыргызстан были доставлены дети из зон конфликта.
79
детей, да? Но но мы тоже читаем из разных источников, и эксперты говорят об этом, что в лагерях беженцев, в иракских тюрьмах немало женщин из Кыргызстана.
Да.
Вот у вас, есть ли у вас какая-то информация об их положении в Сирии и в Ираке?
В Сирии у нас, по нашей информации, более 300 женщин кыргызских, из Кыргызстана, и в Ираке более 100. Но в Ираке они все уже осуждены. И поэтому детей могут забрать правительство. Но если...
Добровольное желание матери.
Там два условия. Например, Кыргызстан, если, например, вот эти два условия будут как бы исполнены, только тогда, да? Первое условие – это мать должна дать свое согласие официально. И второе – их родственники в Кыргызстане, они должны дать официальное согласие, чтобы установить или удочерить, да, опекунство. Вот. И, может быть, были случаи, когда вот этих двух условий не было, может быть, второго там, но 79 детей, они сейчас уже все находятся у родственников.
Семьи.
Да, по семьям уже. И, мне кажется, Кыргызстан провел многие встречи с Узбекистаном, с Казахстаном. И, например, насчет Таджикистана, Таджикистан не смог вот этого добиться, мне кажется. Дети до сих пор находятся в интернатах, правильно? И у них были сложности с родственниками. И мне кажется, Кыргызстан провел такую хорошую работу с родственниками. И они сейчас удачно как бы в семьях находятся. Мне кажется, это очень позитивный момент. А насчет женщин у меня конкретной информации нету. Но и я знаю, что 2 года назад, 1.5, министр Чингизай Дарбеков был в Женеве. У нас была дискуссия. И он в то время даже говорил, что идет подготовка очень усиленно. Но до сих пор пока результатов нет. Ну, может быть, подготовка идет до сих пор, но у нас как раз в конференции сегодня была такая вот дискуссия, что вот эта подготовка сама очень тяжелая. И сейчас курдские боевики, они изменили свои позиции. Они раньше были очень открытыми, и сейчас репатриация взрослых очень тяжело удается. Вот эти переговоры.
О судах. Какая часть из возвращенцев из зон боевых действий попадают, например, вот в Казахстане под суд? Как часто рассматриваются такие кейсы?
Ну, во-первых, изначально те лица, которые совершили преступление терроризмом, экстремизмом, они были арестованы. То есть сразу же, когда они возвращались, они были арестованы. И сразу же шли следственные действия и были наказания. Сейчас есть уже категория женщин, которые отбыли 1/3 наказания и возвращаются под пробационный... Не совсем это правильно. Это возвращается под пробационный контроль. И вот сегодня, когда на конференции, когда это все обсуждалось, один из экспертов сказал, что необходимо создавать программы для мужчин, которые будут возвращаться из мест лишения свободы. Но в то же время нужны программы для женщин, которые возвращаются из мест лишения свободы и которые находятся под пробационным контролем. Почему? Потому что произошел такой дисбаланс. Дети верили, что они возвращаются на родину. И тут вдруг раз, их родители осудили. В сознании детей это вещь, которую они не могут осознать. А еще плюс негативное мнение родителей, негативное мнение родственников. И у детей, вот знаете, такой конфликт произошел с фактической ситуацией, с тем, что они вернулись. Почему? Даже по отношению к отцам. А что, мы вернулись для того, чтобы папу арестовали, чтобы он находился в местах лишения свободы? И если сейчас не заниматься созданием этих программ и не работать с этими детьми уже в другом направлении, в части детей, родителей которых осуждены и которые возвращаются из мест лишения свободы, необходимо так построить программу, чтобы дети не ненавидели государство, которое вернуло. Иначе это будет иметь обратный эффект. Понимаете? Это
то есть жесткие меры, они не всегда оправданы.
Да. И я вам хочу сказать, что, с одной стороны, может быть, это хорошо, что был ковид. И в места лишения свободы невозможно было пойти на свидание.
Потому что у нас же ринулись мамы с детьми, когда уже приговоры вступили в законную силу, ринулись на свидание со своими мужьями. Вырос процент регистрации официальных браков, что не свойственно для представителей этого религиозного направления, для того, чтобы заходить в места лишения свободы на свидание. И при этом они настаивали на том, чтобы дети туда заходили. Потом встал вопрос о том, что есть вторые жены, да, третьи. У них есть дети, и мужчины стали срочно признавать этих детей, официально записываться в свидетельство о рождении как отцы.
И на основании... Чтобы видеться с ними, да?
Да, чтобы видеться. И вы понимаете?
Допуска.
Да. И это говорит о страшной проблеме, важной проблеме, потому что нельзя у этих детей сформировать негативное отношение к государству. Понимаете, и здесь должна быть очень индивидуальная программа. Я не очень верю в групповые массовые занятия, да, вот в массовые тренинги и так далее. Это можно что-то дать, основу какую-то, но работать нужно с каждым человеком отдельно, с каждым кейсом, и он будет отличаться. Где-то здесь больше будет психолог, где-то психотерапевт, где-то сексопатолог, потому что мы не должны это забывать. Женщины были в руках разных мужчин, родили детей от разных мужчин. И мы сталкиваемся с тем, что и внутри семьи, например, родители этой женщины, вернувшейся, они принимают детей, которые в законном браке были, да, а других детей... Нет, и тоже вот, и это, знаете, работа с созависимыми, на эту тему никто не поднимает, но это работа еще с созависимыми людьми, которые оказались в этой проблеме. Потому что, поймите, когда девочка уезжала, она была одной, она была юной, там, молодой, красивой, с определенными своими взглядами, может быть, с одним-двумя ребенком, а вернулась женщина с большим количеством детей и совершенно уже другим отношением, мировоззрением и с определенным, знаете, ну, мы говорим, это иждивенческий такой эффект у них, но это момент еще выживания, и им все равно, где выживать, понимаете? И поэтому тоже нужно работать с этим моментом.
Спасибо. Госпожа Нимурадова, мы говорим только вот об одной стороне, да, о возвращенцах. Вот опыт Узбекистана. Как в обществе восприняли вернувшихся из Сирии и Ирака граждан?
А вы знаете, перед самой первой операцией Мехра, которая была, это было так совпало, что это было как раз время вот Хаита, да, вот когда вот это заканчивалось Руза. И в одном из своих обращений при встрече с лидерами вот, духовенства президент именно порекомендовал, чтобы кроме того, что все другие как бы, силы были задействованы, чтобы именно на, вот, в этом направлении велась работа, например, на джума-намазах, в мечетях. Да? То есть нужно было дать понять, и чтобы люди это услышали, что да, они оказались там. Неважно, какой у них был мотив, да. То есть это совершенно другая сторона медали. А важно то, что это женщины и дети, которые нуждаются в помощи. Что это чьи-то сестры, чьи-то дочери, чьи-то жены, да. И вот, вот эта нотка, как бы, и поэтому в одном из выступлений главы нашего государства, вот мы взяли для себя как девиз нашей работы цитату, да, что мы должны работать именно путем просвещения против невежества, да. Потому что мотивы у многих были разные, совершенно разные мотивы. Кто-то поехал за мужем, кто-то хотел найти какую-то другую судьбу, кто-то был обманут, возможно, кто-то сознательно поехал. Но мы, как представители гражданского общества, мы никогда не стараемся как бы давать оценку этим поступкам. И мы есть совершенно другие службы, которые ответственны за то, чтобы оценивать социальные риски, которые они могут нести как своим членам семьи, так и обществу. Наша задача помочь этим людям протянуть эту помощь, руку помощи. И, соответственно, у нас есть очень хорошее министерство, но вновь созданное, Министерство по делам Махали и семьи. Оно является координирующим органом в работе по вопросам реабилитации, реинтеграции репатриантов. И на них также была возложена такая очень непростая миссия о том, чтобы сформировать у людей позитивное отношение, чувство вот такого понимания, чувство сочувствия, протянуть руку помощи. И я хочу сказать, что да, не все прошло гладко. Возможно, и были, действительно были такие случаи, когда кто-то говорил, что а зачем их принимают, что, возможно, они несут угрозы. Но именно наша модель узбекская, она называется модель «Моя семья». То есть все наши процессы, которые мы реализуем в отношении этих целевых групп, они проходят внутри семьи. Мы стараемся, чтобы в первую очередь этих женщин приняла сама семья. Что такое семья? Семья – это и есть сообщество. Понимаете? И если члены семьи добровольно готовы их принять и пройти вместе с ними этот путь, то успех обеспечен. И вот поэтому, возможно, взаимодействие вот этих нескольких факторов, они и привели к тому, что сейчас практически у нас нет таких каких-то очень острых случаев стигмы, дискриминации в отношении этих женщин, а тем более детей.
Спасибо. Выслушав вас, я пришел к выводу, что эта передача не на эта тема не для передачи на полчаса. Это требует больше времени. Я благодарю вас за участие. И вот, судя по вашим экспертным мнениям, работа трудная. Очень. И предстоит еще много что сделать. И я надеюсь, что страны Центральной Азии будут как-то обмениваться опытом. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире АЗТК был «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему реабилитации и реинтеграции возвращенцев из зон боевых действий Сирии и Ирака. Опыт Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали директор Общественного фонда «Право» из Казахстана Ольга Рыль, директор Международного социально-просветительского центра «Бакарьер» Хайот Олия Ильмурадова и эксперт из Женевы, директор Булан-института Чолпон Нурзубекова.
Перекресток на радио Азаттык.
Азаттык радиосынан сөйлөйбүз.